Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем нашу тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». И сегодня глава 11, которая называется «Здоровье личности и народа». С чего начнем?
Ну, сейчас тема здоровья, наверное, в современном обществе одна из таких популярных тем. Если мы пробежимся бегло даже по каналам и по телепрограмме, то мы увидим, что передача «Здоровье», разного рода оздоровительные методики пропагандируемые, они встречаются и на центральных, и на местных каналах. Мы видим огромное количество книг о здоровье, традиционные и нетрадиционные методы лечения, которые получают распространение. Заботиться о здоровье вообще нормально, но такая вот озабоченность здоровьем, она тоже может настораживать немножко и являться одной из духовных проблем тоже. Хотя здоровье и быть здоровым правильно и нормально. Человек состоит из души и тела, и человек должен заботиться и о своем душевном здоровье, то есть в первую очередь душевное здоровье нарушают грехи, наши страсти греховные вторгаются в нашу жизнь, и о здоровье своего тела. Но по учению церкви телесное здоровье не является, конечно, безусловной ценностью в отрыве от здоровья душевного. Этот вот момент, важный момент, нужно иметь в виду. Хотя и пренебрегать телесным здоровьем нельзя. Мы должны помнить, что все-таки христианство не есть некая дуалистическая концепция, которая отрицает тело и жизнь тела. Наш телесный состав тоже сотворен Господом, и все, что сотворено Господом, есть благо, добро и хорошо. Конечно, грехопадение человека внесло в жизнь человека неустройство, и, в частности, болезнь и смерть вошли в жизнь человека вследствие греха человека. Но, тем не менее, тело наше сотворено Господом Богом, и мы обязаны иметь заботу о поддержании своих телесных сил, своего тела в порядке и заботиться о своем здоровье, вести профилактику, профилактическую деятельность, и если мы заболеваем теми или иными болезнями, то лечиться. Иногда в православной среде приходится сталкиваться с таким ложным мнением о том, что лечиться, особенно вот врачебную помощь принимать, вообще не нужно, что Господь посылает болезни, Господь пошлет исцеление, нужно просто молиться и все, не прибегать к помощи врачей. Эта крайность сама по себе тоже осуждается церковью. И вот здесь основа социальной концепции приводит такую очень хорошую цитату, касающуюся как раз необходимости лечения. Это из книги Иисуса сына Сирахова, 38 глава, тут целый ряд стихов, от 1 до 14 выбрано для цитаты. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его и от вышнего врачевания. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Для того он и дал людям знание, чтобы прославляли его в чудных делах его. Ими он врачует человека и уничтожает болезни его. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятие его не оканчивается, и через него бывает благо на лице земли. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь, исправь руки твои от всякого греха, очисти сердце. И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни». То есть здесь мы видим указание на то, что врачевание необходимо. Мы ведь и примеры можем привести в Евангелии. Сам Господь врачевал людей, и там, где усилия врачей оказывались бессильны, Господь подавал врачевание. То есть само по себе и чудеса с исцелением, они многочисленны. То есть телесная целость, телесное здоровье не есть что-то вот греховное само по себе, и если мы приходим в состояние болезни, лечиться мы должны, и не лечиться, не следить за своим здоровьем – это грех. Лучшие представители древней медицины, причисленные к лику святых, явили особый образ святости бессребренников и чудотворцев. Этих бессребренников и чудотворцев мы почитаем и поминаем. Это Косьма и Дамиан, великомученик-исцелитель Пантелеимон и многие-многие другие. Кириан, вот мы знаем их, Трифон, святой мученик. Все они прославились чудесами и исцеляли болящих, приходящих к ним. Исцеляли они молитвой, но не только молитвой, но и какими-то снадобьями, лекарствами, которые они приготовили сами, приготовили с молитвой. Мы и из 20-го столетия знаем значительные знаменитые примеры. Святитель Лука, воины Синецкий, выдающийся отечественный хирург, классик гнойной хирургии, человек, который спас жизни не то что сотням, там тысячам и десяткам.
Во время войны.
Да. Тысяч людей, да, во время войны особенно. И его очерки гнойной хирургии, его вот это вот пособие по гнойной хирургии является классическим, поскольку он очень глубоко изучил предмет, и он врачевал, но он входил в операционную с молитвой, в операционную у него всегда висела икона. Конечно, от Господа Бога подается врачевание, но не без человека, и таланты, и силы даются человеку к врачеванию, к знанию возможностей лекарственных средств, чтобы подать человеку помощь. Конечно, если Господь не захочет, человек не сделается цел. Но человек исцеляется не без человека. И более того, сама по себе врачебная помощь, она важна и необходима еще вот в каком аспекте. Ведь это наша забота о больном, наше врачевание больного, это проявление нашей любви, это деятельное проявление любви. И мы должны и проявлять любовь к нашему ближнему, и учиться принимать любовь, потому что это тоже не менее важно. То есть быть и благодарными, и открытыми к тому, чтобы принять как-то заботу о себе не в какой-то гордости, не как должное, а вот благодарностью и с таким с расположенным сердцем. И основы социальной концепции говорят о том, что православная церковь с неизменно высоким уважением относится к врачебной деятельности, в основе которой лежит служение любви, о чем мы уже начали говорить, служение любви, направленное на предотвращение и облегчение человеческих страданий. Исцеление поврежденного болезни человеческого естества предстает как исполнение замысла Божия о человеке. В послании к Солунинам, в первом послании, в 5 главе 23 стих, мы читаем такие слова: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа». Тело, свободное от порабощения греховным страстям и их следствию болезням, должно служить душе, а душевные силы и способности, преображаясь благодатью Святаго Духа, устремляться к конечной цели и предназначению человека, к обожению. Всякое истинное врачевание призвано стать причастным этому чуду исцеления, совершаемому в Церкви Христовой. Но вместе с тем необходимо отличать исцеляющую силу благодати Святаго Духа, подаваемой по вере в единого Господа Иисуса Христа через участие в церковных таинствах и молитвах, от заклинаний, заговоров и иных магических действий и суеверий. Здоровье подается нам по молитве, но особенно современный век, да и всегда это было, но нынешний век, век упадка веры, тогда, когда люди не научены основаниям веры, многие, приводит к тому, что разного рода магические, оккультные практики входят в нашу жизнь во всей полноте и во всем разнообразии. С этим приходится сталкиваться повсюду. И мы начинали нашу беседу с того, что говорили, что книг о врачевании разных много. В том числе продаются и заговоры, и какие-то магические заклинания и так далее.
Кодирование, я знаю, кодирование, в том числе от наркомании и от алкоголя.
От алкоголя, да.
Ни к чему хорошему, по-моему, не приводит.
Да, то есть это отягощает жизнь человека дополнительными внутренними духовными проблемами, не подавая подлинного исцеления человеку, калеча часто человеку, душу человека. Но соблазн легкого достижения здоровья, он огромен. Вот мы своими греховными страстями разрушаем свое тело, всю свою жизнь, потом нам кажется, что либо нам дадут одну универсальную таблетку, и мы сделаемся молодыми и здоровыми, и все, что у нас болит, болеть перестанет. Или что мы выпьем какой-то заговоренной водицы, и какая-то бабушка нам даст какое-то снадобье, научит повертеться три раза на одной ноге, плюнуть через плечо и отказаться от своих болезней, все болезни от нас отступят. То есть все-таки исцеление по молитве, оно имеет отличие, отличается от подобного рода магических действий. И нужно помнить, что многие болезни остаются неизлечимыми и становятся причиной страданий и смерти. И сталкиваясь с такими недугами, православный христианин призван положиться на всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия не ограничивается земной жизнью, которая не цена сама по себе, а является лишь приготовлением к вечности. Земная жизнь имеет огромную ценность, но ценность эта не укоренена в ней самой, а в ее приготовительном характере к
вечности. Своего рода прелюдия такая.
Да, которая предваряет вхождение в вечную жизнь. Поэтому ценности земной жизни осмысливается, исходя из вечной жизни.
Ну и, конечно, распоряжаться этой вот земной жизнью надо со смыслом, с большим, зная, что впереди жизнь вечная, что от грехов надо избавляться.
Да, и в этом отношении болезни иногда посылаются, мы приемлем эти болезни, и они есть у нас, потому что они нам даже и полезны для спасения души. Бывает, поскольку, имея крепость телесную, иногда мы бы не поставили перед собой какие-то важные вопросы, не задумались о многом, и силы телесные, которые были у нас, они иногда разворачивали нас не в ту сторону, в которую мы должны были.
То есть, батюшка, вот так вот, если говорить, то болезни, они часто обращают человека к Богу, и это даже благом для человека является.
В отношении вечности это может быть благом для человека. Болезнь есть следствие греха. Причем здесь не нужно думать, что если я болею, значит, это личные мои грехи. Понятно, что личные мои грехи, они всегда есть, и какие-то болезни вызваны моими личными грехами. Но есть болезни, дети родятся вот больными. Есть болезни, которые от общей поврежденности грехом человеческого рода. То есть они укоренены вот в том изменении человеческой природы, которая произошла при грехопадении первых людей. То есть, это любые болезни. Болезни могут быть, и какие-то врожденные болезни. Вы помните, вот в Евангелии, когда слепой приходит, от рождения слепой, и задают вопрос Спасителю о том, кто согрешил, он или родители его. А Господь отвечает, что ни он, ни родители его не согрешили. Тут нет такого греха, вот, который был повлек, но чтоб слава Божия на нем явилась. То есть это так вот устроилось. И общая поврежденность человеческого рода порождает нас болезненность. Вообще то, что мы терпим боль как таковую, вообще, в принципе, нам присуще страдание. То есть какие-то болезни происходят именно из природы человека, поскольку природа человека повреждена грехом. Здесь не нужно прямо устанавливать это. Но нужно помнить, что болезни есть следствие как раз этой вот греховной поврежденности человечества и должны переноситься с терпением и надеждой. Господь добровольно принимает страдания для спасения человеческого рода, и его ранами мы все исцелились. И страдания, оно содействует, способствует исцелению. Да, страдание и болезнь – это следствие греха, но и худое Господь обращает ко благу ради нашего спасения. То есть мы болеем, потому что повреждена грехом наша природа, но мы исцеляемся, потому что мы болеем, условно так вот можно сказать. То есть мы останавливаемся и задумываемся, мы на многие мысли приходим благодаря тому, что к нам приходит болезнь. И Господь вот делает страдания средством к нашему спасению, очищению. По слову святителя Иоанна Златоуста, кто научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от свят. Но еще раз повторюсь, сказанное не означает, что врач или больной не должны прилагать сил для борьбы с недугом. Лечиться нужно. Бывает так, что все средства к излечению той или иной болезни,
да, исчерпаны.
И в этой ситуации христианину надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в человеческой немощи, и что в самых глубинах страданий он способен встретиться со Христом, взявшим на себя наши немощи и болезни. Здесь важно исходить из того, что смысл человеческой жизни не в телесной крепости и даже не в деятельности такой созидательной, хотя мы созидательную деятельность полагаем важной, и труд, и это все важно, но это, опять же, не самоценно все. Для того, чтобы мы могли трудиться, мы должны быть телесно и духовно здоровы. Но люди рождены не для того, чтобы что-то здесь сделать. В конечном итоге земля и все дела на ней сгорят, хотя наше делание, оно ценно в очах Господних, если оно делается ради другого. Человек должен прожить эту жизнь, исправив болезни души, исправив, устремившись к Богу, возжаждав спасения и предприняв усилия к этому спасению. И в этом отношении больной человек не хуже и не лучше здорового. И в какой-то момент больной человек, который пролежал прикованным всю свою жизнь к постели и оставался бесполезным, как кажется, для общества в созидательной деятельности, ему все служили, он телесно, материально никому не послужил, он тоже проживает свою жизнь, и его жизнь тоже может быть угодной в очах Господних. Иногда мы знаем и святых таких, которые вот лежа на постели всю свою жизнь прославились святостью, потому что молились, потому что сила их любви, их сокрушения, их страдания, их переживания за человеческий род были так сильны, что они служили своей любовью окружающим, ближним, и телесная болезнь ни в коей мере не послужила помехой им в этом служении. Есть болезни, которые можно вылечить, их надо лечить. Есть болезни, которые нельзя вылечить. И в какой-то ситуации нужно просто иметь молитву и терпение для того, чтобы нести эту болезнь, но нельзя отчаиваться. Если болезнь послана нам от Господа Бога, какая-то и неисцельная болезнь, в этом есть какой-то смысл. Мы можем отчаиваться и стенать то, что мы имеем эту болезнь, а можем просто иметь терпение и как-то вот жить и выстраивать свою жизнь. И...
Знаете, вот в этом смысле мне вспоминается рассказ Тургенева. Не вспоминайте «Живые мощи». Там просто женщина, которая упала, повредила, видимо, позвоночник, и не могла ходить. И вот она всю жизнь лежала. Но настолько у нее были душевное крепкое здоровье, душевные силы, настолько она радости дарила людям, что мог любой человек здоровье позавидовать этому. То есть вот такой какой-то оптимистичный и жизнеутверждающий в ней был жизненный стержень.
Она жила, потому что ничто нас не может отлучить от любви Божией. Ни скорбь, ни теснота, ни болезни, ни какие-то тягости, ни заключение в темницу. Бог везде с нами, и живое богообщение может быть. И если эта любовь в нашем сердце есть, и она может быть отдана людям, то и человек, он живет полноценной жизнью. Его жизнь...
И радуется жизни.
И поэтому нужно иметь в виду, что обстояния жизни бывают разные. Сегодня мы в благополучии, завтра в неблагополучии. Но все-таки мы должны иметь и смирение, и терпение, и вот эту вот радость не потерять и не утратить. Конечно, может немножко так показаться, что вот мы с вами сидим, по радио говорим, и вот относительно здоровыми, будучи и крепкими, можем вот прийти здесь, собраться и общаться на эти темы, и не постигала нас, может, такая тяжелая болезнь страданий, но это с точки зрения вот человека болящего, терпящего, большое страдание, тяготы, может показаться легкомысленным рассуждением, так скажем, но с другой стороны, вот если даже мы не испытали чего-то, мы можем видеть примеры, и из пастырской практики даже можно видеть, что действительно по-разному человек переносит страдания, и человек, у кого есть полнота жизни даже в болезни, и нет отчаяния, а есть вот терпение, упование на Господа Бога, полнота жизни может быть. Господь ведь не полагает не по силам креста. Нам иногда кажется, что наш крест самый тяжелый и невыносимый, но на самом деле реально мы можем вынести то, что нам посылается. Иногда для нас это бывает полезно, потому что мы должны, бываем, быть, научиться любить, научиться быть благодарными. Вот вспомнил сейчас буквально одну передачу, хотел бы сказать об этом случае. Много лет назад, наверное, около 10 лет прошло, смотрел какую-то передачу об эвтаназии. Тогда только этот вопрос начинал обсуждаться. И, в частности, о бессмысленности страданий при болезни и на том, что вот какой смысл в этих страданиях, когда, во-первых, сам больной человек терпит страдания, и когда окружающие его люди эти страдания моральные и физически тоже терпят, поскольку уход за больным – это не всегда приятное занятие. И встала мать, у которой от тяжелой болезни умер сын 11 лет. Он очень долго болел, и она сказала очень правильные, очень хорошие слова. Она сказала, что ее сын болел ровно столько, чтобы он смог принять, приготовиться к своей смерти, и ровно столько, чтобы я, как мать, она сказала, смогла с его смертью смириться. Вы понимаете, вот меня ее слова поразили тогда очень, что вот болезнь иногда посылается, и кажется, что вот эти страдания, они не имеют смысла, но вот она увидела в них смысл. То есть она как-то смогла после вот этой долгой болезни принять его смерть, потому что для матери смерть ребенка — это очень тяжелое горе. И он смог себя приготовить, то есть это и есть дорастание до того, духовное. Чтобы да, духовное, чтобы вот это встретить. Эти слова меня очень поразили.
Да, и запомнились, да,
большое? И запомнились. Времени много прошло, то есть это годы какие-то прошли, но я их периодически вспоминаю. Сейчас по ходу нашей беседы они вдруг пришли мне на память. Это очень важный момент, и нам кажется, хотя тема об эвтаназии и о прерывании страдания, она у нас будет по ходу, потому что основа социальной концепции касается этой темы. Может быть, к той теме это бы больше подходило, но здесь вот в разговоре о болезни, смысл этих страданий,
о смысле, мы говорим о смысле.
О смысле, да, и болезни, и страдания, иногда это бывает важно. То есть вот такой вот момент. И в этой связи как-то вот терпению, смирению мы должны научаться, мы должны быть готовыми, поскольку ничего зря в нашей жизни не бывает, мы это должны знать. Конечно, всегда, когда мы сталкиваемся с болезнью, мы сталкиваемся и с больницами, и с врачами, и с другими медицинскими работниками. И здесь каждый из нас, наверное, имеет опыт и свидетельство, и доброго отношения к своей профессии, тогда, когда врачебная профессия является для человека служением, и не совсем доброго тогда, когда себя чувствуешь какой-то обузой и лишним, тогда, когда оказался в лечебном учреждении. И, конечно, забота о церкви, и об этом социальная концепция тоже говорит, и церковь призывает как пастырь, так и своих чад, христианскому свидетельству среди работников здравоохранения. Поскольку, еще раз повторюсь, болезнь – это не только больной, но и врач. И важно, чтобы основы христианской нравственности были укоренены и в сердцах медицинских работников. И вот основы социальной концепции говорят о том, что весьма важно ознакомление преподавателей и учащихся медицинских учебных заведений с основами православного вероучения и православного ориентированной биомедицинской этики, поскольку медицинским работникам вверяется телесное и душевное здоровье человека, то основы христианской нравственности здесь могут быть совершенно необходимы. И деятельность церкви, направленная на провозглашение Слова Божия и преподание благодати Святаго Духа страждущим и тем, кто о них заботится, составляет суть душепопечения в сфере здравоохранения. И, конечно, самое главное, что может быть и что может пользовать человека на пути его нравственного, духовного становления, это участие в спасительных таинствах, то есть прежде всего в таинстве Евхаристии и в других таинствах Церкви. А для того, чтобы участие в таинствах могло совершаться в самих лечебных учреждениях, должны быть и храмы, и потому что и больному иногда нужно прийти. Да и вообще сама по себе молитвенная атмосфера, вот какой-то такой настрой, он признается важным. И оказание пациентам многоразличной благотворительной помощи. Мы должны помнить, и основы социальной концепции нам напоминают об этом, что церковная миссия в медицинской сфере является обязанностью не только священнослужителей, но и православных мирян, тех, кто работает в сфере здравоохранения, тех, кто призван создавать все условия для религиозного утешения болящих, которые просят об этом прямо или косвенно. И вот та система у нас в епархии хорошо налажена, особенно в Екатеринбурге, когда при больницах, при многих больницах есть храмы и молитвенные комнаты. И приходилось служить и бывать. Семинария какое-то время окормляла храм при 23-й больнице. Потом он стал самостоятельным, когда вот его поднялся, там уже смог жить самостоятельной жизнью. Но первое время, около 2 лет, это был один из семинарских храмов, и, конечно, приходилось соприкасаться с его работой. И люди, больные люди, тяжело больные люди приходили на богослужение, приходилось видеть. И сама возможность прийти, призвать батюшку, даже вот в постели лежачего больного, очень много значит. И священники, которые служат в больничных храмах, опять же, потом уже храму целительницы, которую вот в 23-й больнице знаю, призывают к постели болящего, приходят за утешением. Иногда, и эти случаи тоже были, для человека в больницу, попал человек в больницу, это возможность еще и переосмыслить всю свою жизнь.
Может, то есть переворот в такой, в сознании, в мироощущении человека.
Да, потому что человек часто вот жил-бежал по жизни, не мог выйти из этого состояния бега. Он попадает в больницу, оказывается, особенно человек активный и деятельный, тогда, когда там тяжелая травма бывает или тяжелая болезнь, это производит гнетущее впечатление на человека. И для того, чтобы расправиться и жить даже дальше просто, человеку иногда важно бывает прийти в храм. И эти случаи тоже известны были, потому что иногда человек был готов сделать непоправимое, если бы на пути его не оказалась Церковь Божия, и как-то вот, потому что иногда мы все утверждаемся в какой-то мирской деятельности, а полагаем все смыслы жизни в этой деятельности, и жизнь наша бывает иногда очень успешной.
Ну,
и
это вот большинство наших, так, да, сограждан,
да, и все смыслы собраны здесь, а в какой-то момент вдруг заболеваем, и эти смыслы отпадают. То, куда мы себя девали, и то, что нам не давало задавать главные вопросы жизни, вдруг ушло. Мы остались один на один с этими вопросами. И куда, и как. И здесь эта помощь, конечно, тоже бывает нужна.
Вот я просто думаю, что вот этот вот момент автоназии, о котором мы говорили вот чуть выше, как раз и происходит с теми людьми, которые не смогли даже в этот момент болезни, там, тягот, вот таких вот обрести что-то иное для себя, духовное, душевное, то есть Бога, найти путь к Богу. Мне кажется, и человек, который уже начинает понимать, что в жизни есть истина, он уже к автоназии никогда не придет.
Да, это так. И это действительно трудные моменты. Опять же, вспомнил один случай, может быть, даже в беседах где-то я его приводил, тоже люблю его вспоминать, о том, что тяжелая болезнь постигла одного из... Была о нем передача сделана, такая какая-то передача из разряда таких гламурных, как говорят, передач. Случайно совершенно на нее попал, и не думал я даже останавливаться и смотреть, а потом что-то меня вот зацепило, и вот линия человеческой судьбы оказалась мне интересной. Я вот минут 15-20 развития этого сюжета видел. Человек, модельер, который был успешен в своей профессии, прожил порочную жизнь со всеми вытекающими последствиями, и болезнь его тяжелая явилась следствием именно этой порочной жизни. И он, не задумывавшийся ни о каких смыслах жизни, вдруг оказывается в больничной палате, изолированный, избранным, один, и никого нет. И вот его воспоминания тут, его уже живого не было к тому моменту, но интервью с ним было записано. Он о чем говорит? О том, что он оказался один, и говорит, ведь ничего, ни на учении в детстве, ни в школе никто мне не рассказал о том, что есть церковь. К нему пришли церковные люди, и момент обращения был. Но вы понимаете, вот в этот вот момент, когда человек оказывается перед вот этой новой реальностью, нет религиозного опыта в прошлом абсолютно никакого, и нет того, кто может как-то подсказать, помочь и поддержать человека, в каком положении он оказывается. Пустоты, крушение всего, мир, в котором он жил, для него теперь все, дорога туда закрыта. Физически он даже не сможет быть там. Люди, которые там были близки, они отвернулись, только немногие вот остались для того, чтобы помочь и каким-то образом поддержать. А упования на Бога в сердце нет. И возникает ситуация краха всего, то есть обрушения всего. И действительно, вот здесь проблема и ухода из жизни, и эвтаназии, она
очень
остро встает перед человеком, поскольку нет утвержденности в подлинных смыслах бытия. И если человек обретает кого-то, кто сможет научить, поддержать, и он обретает и новое измерение жизни, и, может быть, вот эти последние моменты жизни, они оказываются самыми важными, самыми ценными. И, собственно говоря, все, что было, вот так вот человек смотрит иногда на жизнь, то, что было вот в ней, это только то, что осталось на доживании, так грубо уже, скажем, а оно оказалось подлинной жизнью, а то, что было перед этим, оно оказалось не имеет никакой ценности. Ложный. И в этом-то смысле, конечно, сама по себе вот эта вот проблема, сама по себе ситуация, она требует присутствия и священника в больнице, и храма, и какой-то особой настроенности. И тогда, когда есть верующий, религиозный человек рядом, вот даже волонтерские движения какие-то, вот, называют помощь по уходу за больными, это очень важные вещи. И вот основы социальной концепции обращают наше внимание на эту тему, что создание этих условий является важным.
Вот церковь благословляет православное братство и сестричество милосердия, да?
Да, нести послушание и в клиниках, и в других учреждениях здравоохранения. И вот о больничных храмах мы говорим, тоже священноначалие благословляет это, и в основах социальной концепции это все прописано. Более того, не только больничные храмы, но церковные и монастырские больницы могут быть создаваемы. Опыт создания таких больниц есть. В дореволюционной России ведь такие больницы были. И в европейских странах, где не было такого разрыва с церковью, эти больницы остались, сохранились и существуют. Иногда именно в этих больницах может быть оказана и очень квалифицированная, и одновременно доступная медицинская помощь, бесплатная медицинская помощь тем людям, которые не могут заплатить за медицину. Потому что ведь огромная проблема современного общества – это еще и неравенство в плане доступа к медицинскому обслуживанию, к лекарству. И в этом отношении создание как раз и церковных больниц имеет большое значение. Но самое-то важное здесь, для чего создаются и монастырские больницы, и создаются храмы в больницах, это не только то, чтобы мы говорили о том, что важно быть нам милосердным к больному, и если сердце человека растворено христианской любовью, он относится к больному соответствующим образом. Но главное здесь – это именно пастырское душепопечение, которое на всех этапах может прийти к человеку. Вот мы какие-то примеры приводили сегодня житейские из того, что видели. Ведь там нужна была именно пастырская помощь. И болезнь человека, особенно тяжелая болезнь человека, это такой момент жизни человека, когда пастырская помощь необходима в первую очередь. И вот основа социальной концепции подчеркивает именно этот момент, о том, что человек все-таки не только из тела состоит, но и из души. И тогда, когда болит тело, душа находится в огромном смятении у человека. И особенно если вот человек не наставлен в вере, не научен. И в болезни человека, человек иногда не меньше, чем в медицинской помощи и медицинской услуге, он нуждается в пастырской помощи, в поддержке именно церковной. И вот это тоже мы должны иметь в виду. Это тоже очень-очень важная и значимая вещь, и как врач, так и больной. Их духовное состояние должны находиться под пристальным вниманием церкви, поскольку если возникает у человека потребность, то пастырь должен быть рядом, возможность участия в таинствах, она должна быть. Вот, наверное, на этом мы...
Да, мы с вами сегодня коснулись вот здоровья личности, наверное, да?
Да,
так сказать, человек ведет себя в этой ситуации, что нужно для того, чтобы как-то повести правильно себя. Вот. Но не коснулись совершенно еще здоровья народа. Об этом поговорим в следующий раз. Я просто хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии протоиерей Петр Мангилев. Спасибо вам большое, батюшка, за беседу. До новой встречи.
Спасибо, Валентина Федоровна. Спасибо, уважаемые радиослушатели. До новой встречи. До свидания.